«Мне кажется, господин фон Гондремарк, — несколько язвительно сказала Серафина, — что вы часто приписываете ваши счастливые мысли вашей принцессе». В первую минуту Гондремарк несколько растерялся под впечатлением этих непривычных для него нападений со стороны принцессы, но в следующий же момент снова совершенно овладел собой. «Неужели?» — спросил он. «Конечно, это весьма возможно, и, если хотите, даже вполне естественно, потому что я заметил то же самое и у вашего высочества». Это было сказано так смело, так открыто и казалось столь справедливо, что Серафина ничего не возразила на это и вздохнула с некоторым облегчением. Ее гордость была задета, а честолюбие встревожено. Но теперь она как будто почувствовала успокоение, и настроение ее несколько улучшилось. «Пусть так», — сказала она, — «но все это не относится к делу. Мы заставляем дожидаться Фридриха там, в приемной, и до сих пор все еще не выработали никакого плана сражения и ни на чем не остановились. Ну же, господин соправитель, подайте мудрый совет. Как мне принять его теперь? И что нам делать в случае, если он вздумает появиться в совете?»
«Что касается меня, — ответил барон, — то я предоставил бы решение первого вопроса всецело вашему высочеству в настоящий момент. Я имел счастье видеть вас с ним и знаю, что никто лучше вас с ним управиться не сумеет. Не мне учить вас, что ему сказать и как его обезвредить. Отправьте его к театральным забавам, но только ласково, незаметно, или, быть может, моя государыня предпочла бы сослаться на головную боль?»
«Никогда. Женщина, которая может рассчитывать на свои силы, точно так же, как и мужчина, который умеет владеть оружием, никогда не должна избегать встречи. Доблестный рыцарь не должен посрамлять своего оружия».
«В таком случае мне остается только умолять мою прекрасную даму проявить в данном случае единственную, недостающую ей добродетель — быть жалостливой к бедному молодому человеку. Покажите интерес и сочувствие к его охотничьим забавам, пожалуйтесь на то, что политика и государственные дела вам надоели, и скажите, что только в его приятном обществе вы желаете искать отдохновение и развлечения от сухих материй и соображений. Одобряет ли моя принцесса подобный план сражения?»
«Ах, все это пустяки. Важен только вопрос о совете. Вот о чем следует подумать».
«Вы говорите о совете? Позвольте». И с этим Гондремарк встал с кресла и принялся, карикатурно подражая Отто, порхать по комнате, передразнивая довольно недурно его голос и его движение.
«Ну что сегодня слышно, барон фон Гондремарк? А господин канцеляриус, у вас новый парик. Вы меня не обманете, я знаю решительно все парики в целом Грюнвальде, у меня глаз хозяйский. А о чем говорится в этих бумагах? О, да-да-да, я вижу, ну, конечно, конечно. Я готов побиться об заклад, что никто из вас не заметил этого нового парика. Ах, право, я решительно ничего об этом не знаю. Неужели в Грюнвальде так много, а я и не подозревал? И все это деловые бумаги? Вы говорите, ну что же, прекрасно, можете все их подписать, ведь у вас есть на то и полномочия, и доверительная грамота. Видите, господин канцлер, я сразу заметил ваш новый парик».
«И так далее, все в том же духе», — докончил барон, переходя к своему обычному тону и голосу. «Наш государь, особым соизволением Божиим и особой милостью Божию принц Грюнвальдский, именно таким образом решает и вершит государственные дела и говорит со своими советниками и министрами».
Но когда барон взглянул на Серафину, ожидая встретить ее благосклонный и одобрительный взгляд, то, к удивлению своему, увидел ледяной взгляд и холодное, словно застывшее лицо. «Вы находите удовольствие в проявлениях своего остроумия, как я вижу, барон фон Гондремарк», — сказала она. «И, по-видимому, забыли, где вы сейчас находитесь. Эти подражания иногда вводят в заблуждение. Ваш государь, принц Грюневальдский, бывает порой более требователен, чем вам кажется».
Гондримарк внутренне проклинал ее от всей души. Из числа всяких оскорбленных самолюбий, самолюбие осаженного добровольного шута, несомненно, самое болезненное, и когда на карту поставлены серьезные и важные интересы, то подобные маленькие уколы становятся невыносимо чувствительными. Но Гондримарк был человек с уверенным характером и силой воли. Он не подал вида, что укол попал в цель, и не прибегнул к обычному приему мелких блудней или мелких мошенников. Он не пошел на попятный, а, напротив, смело продолжал вести дальше свою линию.
«Государыня, если ваш супруг иногда оказывается более требовательным, как вы утверждаете, то нам не остается ничего более, как схватить быка за рога».
«Это мы увидим», — сказала принцесса и стала оправлять свое платье, как бы готовясь подняться со своего места. Раздражение, гнев, отвращение, досада были ей как нельзя более к лицу. Все едкие злобные чувства красили ее, как самоцветные камни украшают шляпку, и в этот момент она была особенно хороша.
«Буду молить Бога, чтобы они поссорились», — мысленно решил Гондримарк. «Не то этот проклятый щенок, этот жеманный кокет еще, пожалуй, подведет меня. Однако пора впустить его, мне здесь сейчас больше делать нечего.
Кусь, кусь, сцепитесь, собачки мои!»
И вслед за этими мыслями он весьма неловко преклонил одно колено перед принцессой и приложился к ее руке, сказав: «Теперь моя принцесса должна отпустить своего верного слугу, потому что мне предстоит еще много дел до начала заседания совета».
«Идите», — сказала Серафина и встала сама.
И когда Гондримарк трусцой засеменил к потайной двери, ведущей во внутренние помещения дворца, она концами пальцев дотронулась до звонка и приказала появившейся в дверях приемной фрейлине просить принца.